Глава 21. В ту ночь, получив сообщение от Пола, Себастьян не сомневался, что это был Пол. Никто, кроме этого сучонка, не мог отправить такое сообщение. Он выбросил свой дорогущий смартфон с навороченным ЦРУшным шифрованием и вернулся к старым добрым технологиям, которыми до сих пор пользовались уличные наркоторговцы, к дешевым одноразовым телефонам. Себастьян держал при себе 4 аппарата для 4 самых важных абонентов — Фрэнка, Рона, Майи и Габриэлы. Она была его помощницей в агентстве недвижимости и занималась деловыми звонками. Рассказать ей правду Себастьян не мог. Габриэла ничего не знала о его главном бизнесе, поэтому сочинил историю о том, как злоумышленники украли его персональные данные и почти подчистую выгребли деньги с банковских счетов. Полиция подозревает, что это дело рук русских хакеров. Бухгалтер советует не открывать никаких новых счетов, пока преступников не найдут, поэтому приходится пользоваться одноразовыми телефонами. Себастьян не обязан был ничего объяснять Габриэле, но то и могло показаться странным, что шеф каждый день звонит с нового номера, как какой-то торговец наркотиками, а Себастьяну меньше всего хотелось, чтобы помощница начала болтать. Каждый день в 12 часов Себастьян заменял телефоны новыми. Процедура представляла собой изрядный геморрой. Требовалось позвонить всем 4 абонентам, они тоже меняли телефоны каждый день, и разобраться с новыми номерами. Но иначе было нельзя. Себастьян и Фрэнк по-прежнему понятия не имели, как Пол ухитрился заполучить номер старого Себастьянова смартфона. И это заставляло задуматься о том, не завелся ли в команде крот. Если завелся, то это был кто-то из 4. Фрэнк, Рон, Майя или Габриэлла. Себастьян как раз вышел из душа и стал распаковывать новый одноразовый телефон, когда зазвонил один из вчерашних. Себастьян подошел к столу, где лежали старые аппараты. Звонила Майя Доусон. Как обычно, она опустила дежурные любезности и сразу перешла к делу. Говорила она намеками, опасаясь, что Пол подслушивает. «Надо увидеться. Хочу кое-что тебе показать». Себастьян знал, что это за кое-что. «Приезжай в дом». «Нет, ты должен это увидеть своими глазами». Майя просила его приехать в новый VIP-центр. Себастьян уловил в ее голосе тревогу, или это было радостное волнение.
«Окей», — сказал он, — «скоро буду».
После покушения Себастьян и Фрэнк решили исходить из предпосылки, что Пол, Гьюдри или целая группа людей непрерывно наблюдают за ними, надеясь, что они продолжат вести дела как обычно и выведут их на лечебные центры и кровяные фермы. Поэтому ни Фрэнк, ни Себастьян в Центр красоты и здоровья не ездили. Но несколько месяцев назад они разработали специальный протокол на случай, если все-таки понадобится посетить какой-то из ключевых объектов. Себастьян отправился в торговый центр Sherman Oaks, оставил Ягуар на частной парковке на верхнем этаже и пересел в Toyota Camry с тонированными стеклами. Такие стекла, достаточно темные, чтобы скрыть лицо водителя от посторонних глаз, были во всех сменных машинах. Себастьян сменил еще 2 автомобиля. Последней была Honda Civic, на ней он обычно приезжал в центр. Он был уже рядом с бульваром Санта-Моника, когда зазвонил телефон с ярлычком «Фрэнк». «Минут 20 назад Антон звонил Фэй Симпсон», — сообщил он. «Хочет пригласить ее на ланч и расспросить на тему, цитирую, почему все бабы такие неблагодарные сучки». Себастьяну не было нужды спрашивать, как Фрэнк узнал об этом звонке и о чем Симпсон говорила с Антоном. Ее телефон, так же, как и телефоны всех его подчиненных в кровяном бизнесе, прослушивался, а квартиры их были просто нашпигованы жучками.
«Ланч, значит», — сказал Себастьян. «Мне созвать пресс-конференцию или ты сам разберешься?»
«Я тебе звоню, чтобы решить, как будем обеспечивать слежку». После взрыва это стало их основной проблемой и головной болью.
Трое ребят Рона погибли, и скрыть этот факт было невозможно. Понимая, что рано или поздно их останки идентифицируют, Рон счел за лучшее сыграть на опережение и задействовал легенду, которую держал про запас как раз на такой катастрофический случай. Он позвонил детективу из отдела по делам крови, Марку Альвесу, и объяснил, что ему по бесплатной горячей линии сообщили заслуживающие доверия сведения о 16-летнем носителе Джонатане Кинге, которого похитили 5 месяцев назад в округе Ориндж. Кинга, по словам звонившего, держали в доме в Кадахе. У Рона там как раз были люди. Выполняли обычную работу по охране, и он послал их проверить наводку. Когда ребята приблизились к дому, их командир Марти Стратон услышал, как ему показалось, выстрелы, и решил войти в здание. Это было последнее, что Марти успел сообщить Рону. Однако сам взрыв в жилом районе с 3 трупами, множеством раненых и материальным ущербом на $100,000 так просто было не замять. Журналисты нашли источник, который подтвердил, что причиной трагедии стали не попытки наркозависимых горе-химиков сварить мед, а мощное самодельное взрывное устройство на основе сельскохозяйственных удобрений. Такого рода бомбы изготавливают террористы. Рон и его сотрудники и так очутились под колпаком. Их допрашивали, возможно, за ними даже следили. А террористическая тема грозила привлечь к ним еще большее внимание, уже на федеральном уровне. Пока все не уляжется, Рону надо было дистанцироваться от кровяного бизнеса ради общей безопасности. Фрэнк сказал: «Помнишь ребят, которых Рон отрядил нам?
Тех, что не значатся на балансе».
«Тех, что присматривают за VIP-центром?» «Точно. Давай-ка отзовем их из центра и пусть следят днем за Антоном на всякий случай. Я могу дистанционно превратить телефон Фэй в прослушивающее устройство. В планшете у меня есть софт, необходимый для слежения. Нужно только находиться в радиусе 750 футов от объекта». «У меня есть идея. Не приглушить ли тебе свою паранойю?» «Мы сейчас живы только благодаря паранойе, Себастьян». «Смотри, ты с самого начала был за Антона, и все указывает на то, что он на нашей стороне. Что до Фэй Симпсон, и тут я цитирую твои же слова, она еще не сделала ничего, что позволяло бы заподозрить ее в двойной игре». Фрэнк молчал. «На что он может сказать?» — подумал Себастьян. «Он знает, что я прав». «К тому же», — продолжил он, — «у Фэй нет выхода на наших кровяных клиентов, и она понятия не имеет, где мы держим доноров. Проще говоря, она вообще ничего толком не знает. Она знает, что здание принадлежит нам. Поэтому тем более важно оставить охрану при центре. Центр — наш главный актив. Хочешь поиграть в шпиона — занимайся этим один». «Я сейчас за тобой заеду, нам обоим не помешает развеяться». «Мне надо увидеться с Майей». Фрэнк не стал спрашивать, зачем. Он знал. Себастьян нажал на отбой и подумал о взрыве. Снова. Воспоминание не покидало его, засело в мозгу, словно заноза. Ранее они с Фрэнком прикидывали, с какой долей вероятности Пол попытается их угробить, прислав бомбу по почте в дом или в VIP-центр. Изготовить такую бомбу нетрудно, если знать как. А Пол и Гьюдри с их армейским прошлым точно знали. Себастьян предпринял меры безопасности. Все письма и бандероли для него доставляли в абонентский ящик, откуда их забирал кто-нибудь из парней Рона и отвозил туда, где почту можно было проверить рентгеном. Но им даже в голову не приходило, что Пол способен заманить их в ловушку, оборудованную самодельным взрывным устройством. Все эти месяцы Себастьян считал Пола, как оказалось, весьма самонадеянно, не более чем мальчишкой, и притом не особо сообразительным. Себастьян недооценил его. Повторять ошибку он не собирался. Официально VIP-центр именовался Лос-Анджелесским центром красоты и здоровья. Располагался он вдали от шумных улиц в ничем не примечательном унылом здании из светло-серого бетона. В нем было 10 этажей, из окон открывался приятный вид на город и океан, однако главным достоинством являлась закрытая парковка, откуда в здание вел отдельный лифт. Знаменитости и прочие элитные клиенты, желающие сделать пластику или разобраться с кожными проблемами, могли не бояться, что их увидят папарацци или еще кто-нибудь. Неприкосновенность частной жизни была гарантирована. Так же обстояло дело и с кровяными клиентами. Их привозили сюда по одному, поднимали на 10-й этаж, они просыпались в уютных потайных кабинетах и получали свою Пандору. Мастер-ключ Себастьяна был размером с кредитку и удобно помещался в переднем кармане пиджака. Он же служил для входа на парковку. Автоматическая дверь распахнулась перед Хондой и закрылась за ней. Единственным автомобилем на парковке был джип Гранд Чероки, принадлежащий Майе. Была суббота. По выходным центр красоты и здоровья клиентов не обслуживал. Оставив машину рядом с лифтом, Себастьян поднялся на 10-й этаж. Прошел по изогнутому коридору со стеклянными стенами, каблуки туфель постукивали по безупречно чистому белому полу, и остановился перед дверью офиса Майи Доусон. Подносить магнитную карту к считывающему устройству не было нужды. Мастер-ключ срабатывал на расстоянии. Однако на следующем этаже требовалось кое-что посерьезнее ключа. Войдя в офис, Себастьян закрыл дверь изнутри на старомодный засов, хотя и знал, что кроме них с Майей в здании никого нет. Это была скорее привычка, чем паранойя. Медицинские учреждения, как и школы и другие общественные места, являлись излюбленными мишенями охотников на носителей. А медицинские учреждения, к тому же, атаковали чаще прочих. Злоумышленники вламывались туда в поисках информации о носителях или, еще лучше, их замороженной крови. Себастьян подошел к огромной стеклянной панели и плотно прижал правую ладонь к сенсорной зоне. Компьютер просканировал отпечаток и сравнил данные с тремя имеющимися в его памяти — Себастьяна, Майи и Фрэнка. Себастьян набрал на клавиатуре пароль. Фрэнк неизменно настаивал на двухступенчатой процедуре проверки. И посмотрел влево на стену, целиком занятую тремя книжными стеллажами. Тихо щелкнули замки, и средний стеллаж бесшумно раздвинулся. За стеной скрывались процедурные кабинеты. Это было необходимо не только для обеспечения клиентам максимальной приватности, но и для того, чтобы их не обнаружили в случае полицейской облавы. С Себастьяном такого никогда не случалось, зато случалось с армянами. Себастьян выжил и достиг успеха благодаря тому, что не светился ни на чьих радарах. А теперь Пол поставил под удар дело всей его жизни. Себастьян нырнул за стеллаж, сделал 4 быстрых шага и очутился в тесной квадратной комнате, где в офисном кресле перед тремя окнами сидела Майя. Каждое окно занимало стену целиком, и каждое выходило в свой процедурный кабинет. Из кабинетов Майю было не видно, стекла были зеркальными, такие же использовали в полиции в комнатах для допросов. Среднее окно было темным, а в остальных можно было видеть двух клиенток, женщин средних лет. Одна из них была известной телевизионной актрисой, звездой ситкома «Жизнь с Хоуи», где она играла горластую особу с Лонг-Айленда, бывшую участницу конкурсов красоты, а ныне трофейную жену немолодого мужика, выигравшего в лотерею. Обе клиентки сидели в удобных креслах. Актриса смотрела что-то по телевизору, а другая женщина читала настоящую бумажную книгу, пока машина для переливания медленно выкачивала из них кровь, заменяя ее кровью носителя. Эта процедура занимала почти весь день. Приносить в кабинет телефоны и любые другие электронные приборы клиентам запрещалось. Перед транспортировкой в центр их тщательно обыскивали, проверяли даже на наличие вживленных под кожу GPS-трекеров. В отличие от старого центра, здесь кабинеты были обставлены точно номера в роскошном отеле. Свежие цветы, кровати с жаккардовыми покрывалами из первоклассной шерсти мериноса, шелка и золотых нитей, обеды с икрой, славящаяся своими целительными свойствами бутилированная вода из источника на Гавайском побережье и прочая ерунда, на которую ведутся богачи и знаменитости. Почему в одном окне темно? — спросил Себастьян.
«Через минуту все покажу».
Майя взяла планшет. Доктор Майя Доусон не только руководила новым ВИП-центром, но и следила за здоровьем носителей Себастьяна. Обнаружив, что Джоли Симон беременна, она тут же убрала девушку из донорского графика. Сдача крови в период вынашивания плода грозила дефицитом железа, анемией и другими проблемами. За то время, пока об этом знали только Симон и отец ребенка, она успела сдать всего 2 пинты. Недостаточно для полного переливания, но вполне достаточно для того, чтобы проверить теорию Пола относительно эффективности крови беременной носительницы. Потому-то Себастьян и отправил Сикста Феррерия, второго человека, которому Пол написал сообщение, на исследование. «Но сначала сломать парню ноги», — подумал Себастьян. Он велел Фрэнку проделать это с Сикста перед тем, как вести его в центр. Помимо прочего, он хотел выяснить, как кровь беременной носительницы повлияет на восстановление организма. «Мистер Феррерия», — сказала Майя, — встал на ноги. Себастьян опешил. «Шутишь?» На лице Майи не дрогнул ни один мускул. У Себастьяна что-то сжалось внутри. Не может такого быть. Пандора могла лечить сломанные кости и поврежденные ткани, но на то, чтобы встать на ноги, у пациента уходило куда больше 72 часов. «Движения еще скованные», — сообщила Майя, — «и марафон он не пробежит. Однако кости быстро сращиваются, гораздо, гораздо быстрее, чем с Пандорой».
«Ты смешала кровь Джоли с нашим коктейлем?»
«Да. Если Пол знал, какие препараты мы используем, он не знал. Ты выяснил, что он использует при переливаниях?»
«Верамап».
Майя вздохнула и потерла лоб.
«Эти люди, они, по сути, уже мертвы».
Себастьян кивнул на окно, за которым скрывался Феррерия. «Побочные эффекты?»
«Никаких».
Это тоже было удивительно. Почти все клиенты во время и после переливания Пандоры жаловались на головокружение, тошноту, жар и озноб. У аллергиков начиналась кожная сыпь. Возникали и более серьезные проблемы, вроде гемолитической реакции, когда иммунная система пациента атаковала эритроциты донора.
«Честно говоря, — сказала Майя, — один заметный побочный эффект есть».
«Какой?»
«Он мастурбирует очень часто».
«Перед камерой?»
«Везде.
Он вообще никак себя не сдерживает». Себастьян вспомнил, что Фрэнк рассказывал ему о Софии Варгас и полицейских у нее во дворе. Софии переливали кровь Джоли. Майя включила планшет, введя несколько замысловатых паролей. Она меняла их каждую неделю. «Я перелила ему всего 0,5 пинты крови Джоли. Решила от этого отталкиваться. Для начала взгляни сюда». Майя передала планшет Себастьяну. Она всегда фотографировала клиентов перед переливанием, крупным планом, в одном нижнем белье. Это было необходимо для сравнения, чтобы люди могли видеть, как отреагировали на процедуру их кожи и мышцы. Но Сикста Феррерия, когда его привезли в Центр красоты и здоровья, мало походил на обычного клиента. Как и Линка, его несколько месяцев пытали, морили голодом и лишали сна. На экране высветилось множество маленьких с половиной игральной карты снимков. Себастьян ткнул пальцем в первый, увеличил его и принялся листать фотографии. На всех снимках Феррерия в одних запачканных трусах походил на жертву автомобильной аварии. Но если отвлечься от вывихнутых конечностей, громадных синяков и открытых ран, можно было понять, как парень выглядел раньше. Безобразно толстый латиноамериканец 20 с чем-то лет, стройным, а может и четверным подбородком, жидкими черными волосами, громадные соски на его отвисших сиськах напоминали 2 куска пепперони. «Ладно», — Себастьян положил планшет на стол. «А давай посмотрим на него». Майя щелкнула выключателем. 23-летний Сиксто Феррерия стоял посреди комнаты, вытираясь полотенцем, и смотрел по телевизору бейсбол. Сначала Себастьян решил, что он только что вышел из душа. Многие клиенты, когда после переливания у них подскакивала температура, предпочитали водные процедуры тяжелым охлаждающим одеялом. Из одежды на Феррерия были только серые трусы-боксеры. Они потемнели от пота. Майя сказала: «У него легкий жар из-за переливания, но мы уже знаем, что это норма, как и избыточное потоотделение». А вот что точно не являлось нормой и заставило Себастьяна в изумлении вытаращить глаза, так это нынешний вид Феррерия. Парень не просто стоял на ногах, что само по себе уже было чудом. Все те раны, которые на снимках покрывали почти каждый дюйм его тела, либо окончательно зажили, либо заживали. И, наконец, почти весь лишний вес Феррерия пропал. Работать моделью купальных костюмов парню было пока рано, но если скинуть 20 фунтов... Себастьян повернулся к Майе и спросил: «И вот это после пинты?» «После половины пинты и 72 часов». Себастьяну захотелось крикнуть: «Не верю!» Для того, чтобы получить максимальный эффект от Пандоры, требовалось сделать полное переливание и ждать не меньше 2 недель, чтобы волшебство подействовало. Лишь после определенного количества крови и времени начинались удивительные перемены. Морщины разглаживались, кожа становилась упругой, все тело подтянутым. Но то, что он видел здесь, сейчас, такого просто не могло быть. Парень словно переродился. Его словно никто и не избивал до полусмерти. «Что с жизненными показателями?» — спросил Себастьян, глядя, как Феррерия вытирает полотенцем волосы. «Кровяное давление чуть выше, чем хотелось бы, но оно всегда подскакивает после переливания, поскольку для организма это стресс. Это тоже нормально. В ближайшие дни у него может возникнуть легкое гриппоподобное состояние. Посмотрим». «А сердце?» Главной опасностью при переливании был риск сердечного приступа. Новая кровь могла перенапрячь сердце. «Сердце в норме», — ответила Майя. «Для полной уверенности я сделала ЭКГ, жалоб на тахикардию, диспное, затрудненное дыхание, потерю сознания или головокружение не поступало». Себастьян не мог отвести глаз от Сиксту. «Это, черт подери, невероятно! Можно и так это назвать». Майя не пыталась скрыть своего отвращения. Себастьян просветил ее относительно планов Пола похищать женщин-носительниц и насиловать их, пока не забеременеют. Также он передал ей самодельные пилюли Пола. «Пол был прав», — сказал Себастьян и повернулся к Майе. В горле у него внезапно пересохло, сердце билось тяжело и неровно, словно перекачивало грязь вместо крови. Такое бывало с Себастьяном в прошлой жизни, по ночам, когда он выпивал слишком много скотча. «Кровь беременных гораздо эффективнее», — подумав, он добавил. «Мы вылетим из бизнеса». Майя бросила на него суровый взгляд. «Я не позволю, чтобы кого-то из наших нынешних или будущих носителей...» «Я и не думал такое предлагать. Господи, Майя! Если у него все получится, если он выведет свой товар на рынок...» Майя не договорила, она покачала головой, положила руку на горло, словно пытаясь сглотнуть что-то, и отвернулась к одному из окон. Себастьяну показалось, что она внезапно постарела, будто прошедшие 10 минут обернулись для нее 10 годами.